Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Москва и Минск возобновили старый энергетический спор. Почему Россия и Белоруссия не подписали контракт о поставках нефти? В России вступили в силу очередные новые меры по борьбе с пьянством. Каким окажется исход новой антиалкогольной кампании? В Дубае построена самая высокая в мире башня – 800 метров. Зачем она нужна? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 4 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Совете министров Белоруссии сегодня заявили о том, что новые подходы России к условиям торговли нефтью в 2010 году серьезно подрывают согласованную конструкцию таможенного союза Белоруссии, России и Казахстана, под которой стоит и подпись президента России Дмитрия Медведева. То, что делегация России на переговорах по условиям торговли нефтью предложила поставку нефти в Беларусь осуществлять с пошлиной на весь год, практически перечеркивает договор, считают в Минске. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Со ссылкой на представителя органов госуправления, знакомого с ходом белорусско-российских нефтяных переговоров, информационное агентство «Белта» сообщает, подходы России к условиям торговли нефтью с Белоруссией серьезно подрывают согласованную конструкцию таможенного союза. Мол, договорная база исключает применение таможенных пошлин во внутренней торговле тройки. По мнению источника, вывод торговли нефтью за пределы конфигурации таможенного союза создает опасный прецедент, за которым может последовать желание аналогичным образом поступить с газом, электроэнергией или другими несырьевыми товарами. Ранее вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко заявлял о достигнутых договоренностях с Россией об условиях поставки нефти. Для внутренних потребностей в объеме 8-9 миллионов тонн нефть будет поставляться без таможенной пошлины. Остальная часть, более 20 миллионов тонн, на определенных условиях в духе создания таможенного союза. Однако 31 декабря пресс-служба правительства России сообщила, на таких условиях договориться не удалось, и Минск проинформирован о переходе с 1 января к взиманию таможенных платежей в полном объеме. Экономист Лев Марголин считает такое решение в определенном смысле ультимативным, поскольку Россия не потеряла надежды приватизировать современное предприятие белорусского нефтекомплекса. То, что сейчас происходит на энергетической площадке, это последовательное выполнение российской стороной своих планов, своей стратегии. Они ясно дают понять, никаких преференций не будет. Отдайте хотя бы половину нефтеперерабатывающего завода в Новополоцке, и тогда «Нафтан» будет получать дешевую нефть. Если же это ваше предприятие, то и платите, как говорят, по полной. И то, что произошло в декабре, когда вице-премьер Сечин сказал, что никакой договоренности за счет одного из партнеров не будет, то наивно предполагать, что Сечин в таком сложном и важном политическом вопросе отыгрывает самостоятельную роль. Он артикулирует то, что спланировано и задумано на более высоком уровне. Пока не будет отдано имущество, до того времени не будет никаких преференций по ценам.
Зато не будет никаких преференций по ценам.
Белорусская сторона уже заявила о возможности симметричного ответа. Объединение Белэнерго заявило о возможности прекращения транзита российской электроэнергии в Калининградскую область. В распространенном заявлении сообщается, что до настоящего времени российские энергетические компании ФСК ЕС и Интеррао ЕС не согласовали с Белоруссией условия транзита электроэнергии по территории страны. На этот момент объем несанкционированного транзита составил около 40 миллионов киловатт-часов. В сообщении Белэнерго говорится, что действия российской стороны вынуждают рассмотреть меры по прекращению несанкционированного коммерческого перемещения электроэнергии через сети белорусской энергосистемы. Лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько уверен, что экономический спор традиционно переместился в политическую плоскость, и в ближайшие дни следует ожидать заявлений на более высоком уровне.
Это как раз есть наступ.
Все это является последствием той политики, которую проводили и Лукашенко, и Кремль. Москва занималась спонсорством белорусского режима. 8-9 миллиардов долларов, которые вкладывались в поддержание этой власти, не только ее укрепили, но в значительной степени породили то, что Кремль сегодня имеет благодаря своему заигрыванию. То же самое создал и Лукашенко со своей политикой. И таким образом две стороны зашли в тупик. Поэтому наше предложение – перезагрузка белорусско-российских отношений. Ее реализация на практике, на наш взгляд, даст возможность избавиться от нефтяных, газовых, молочных, мясных, мясных и других войн.
Молочных, мясных и инших войн.
Дата возобновления прямых переговоров о поставках российской нефти в Беларусь пока не определена. В Министерстве энергетики России уточнили, что продолжаются лишь консультации в дистанционном режиме. В концерне «Белнефтехим» утверждают, что поставки российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы не прекращались. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Известный белорусский экономист, директор Центра стратегии из Минска Леонид Заика возлагает ответственность за нефтяной кризис на белорусскую сторону. Эксперт поясняет, причина недоразумений в стремлении Минска пользоваться необоснованными преференциями на стоимость российской нефти и получать сверхприбыль за счет реэкспорта нефтепродуктов.
Конечно, в рамках таможенного союза все цены и защитные и прочие пошлины должны быть регулированы. А вот то, что касается Беларуси, то российская позиция такая. Выделять Беларусь на внутренних ценах России, или, точнее, по внутренним ценам России на нефть, выделять необходимо для переработки там где-то 6-7 миллионов тонн нефти. Примерно около 7 миллионов тонн нефти нам необходимо. Версия такая российская. Беларусь получает 7 миллионов тонн нефти, перерабатывает и может продавать бензин и любое топливо на территории Беларуси уже по российским ценам. То есть это означает то, что уже с 1 января мы могли бы покупать бензин на 30% дешевле, чем до сих пор. И я ожидал, что так и будет, потому что у нас большая разница в ценах на бензин. Он стоит в Беларуси литр доллар примерно, в России около 70 центов. И поэтому это грамотное совершенно, и я бы сказал, перспективное решение. Второе должно было бы такое по газу, то есть по внутренним ценам на газ. Тарифы российские и белорусские должны были быть равны. Белорусское руководство, те люди, которые близки к нефтяному бизнесу, они прекрасно помнят. 3 года назад Беларусь не платила вообще экспортных пошлин, и это давало возможность бизнесменам, так сказать, с белорусской стороны и российским одновременно заработать 3 миллиарда и положить себе в карман. Сработала память и решили требовать от России или предлагать продавать всю нефть без пошлин. В этом случае белорусские бизнесмены нефтяные и все, кто крутится возле этого бизнеса, положили бы себе в карман 3 миллиарда долларов. Здесь не идет еще о бюджете, о белорусском народе, абсолютно.
Представители белорусских переговорщиков говорили о том, что на них оказывается беспрецедентное давление из России. О чем может идти речь?
Вы знаете, дело вообще странное. Вот любая страна, которая имеет свои природные богатства, она вправе включать и изымать рентные платежи. То есть часть стоимости этих природных богатств в свой бюджет, то есть в пользу своего народа. Действительно, это хороший жест со стороны России. Они 7 миллионов тонн нефти нам предложили покупать без этих рентных платежей. Эта нефть не является собственностью белорусского народа, поэтому ей нечего и просить, и нечего требовать всю нефть продавать без экспортной пошлины, то есть без рентных платежей. Но когда это говорится о том, что оказывается беспрецедентное давление, это и есть манипуляция. Беларусь пытается себя представить из стороны, которая срывает элементарное соглашение по нефти в сторону, которая оказывается в таком тяжелом положении. Я сам белорус, граждане страны, я считаю, что это абсолютно корректный, некрасивый ход со стороны белорусского руководства. Мы не имеем права на эти 3 миллиарда или больше экспортной пошлины, которая принадлежит только российскому народу. Если россияне говорят о том, что все остальное нефть покупаете по мировым ценам, они правы. И спрашиваются, а чего, собственно говоря, премьер так боится покупать нефть по мировым ценам? Почему президент боится, что 2 белорусских завода, покупая нефть по мировым ценам, окажутся, я не знаю, что они либо нерентабельными, либо они, так сказать, разорятся? Это странно, совершенно полезно белорусское.
Я сегодня просматривал сообщения западных информационных агентств, и в Польше, и в Германии опасаются того, что результатом этого российско-белорусского спора могут стать проблемы с поставками энергоносителей западнее Белоруссии. Возможно это, или вы считаете, что быстро удастся урегулировать этот спор?
Вы знаете, это вполне возможно. И дело-то вот в чем. Вся подоплека ситуации. Лукашенко просчитался с таможенным союзом. Он абсолютно влип и абсолютно не просчитали ни на шаг, ни на два вперед. Во-первых, так сказать, если таможенный союз мы заключаем, то 2 нефтезавода перерабатывающих, они в любом случае уйдут тем, если использовать правила игры, тем, кто имеет свою нефть. То есть это будут либо российские компании, либо любые другие, но Здесь уже у нас почти что не будет времени, ну, вообще нет шанса на реверс, на какой-то задний ход. Второй момент, еще более тяжелый. Лукашенко должен пойти на выборы в 2011 году. Сейчас это через год, может, плюс-минус, чуть побольше еще. Но Лукашенко попадает в дурацкую ситуацию, потому что в июле месяце надо будет сказать, что, уважаемые белорусы, теперь в поддержанные автомобили, это 95% всех покупаемых автомобилей в Беларуси, вы будете покупать в два раза дороже, потому что мы заключили таможенный союз. А выходить с таким результатом к выборам, тут никакие 500 долларов зарплаты не положат. Поэтому и надо будет что-то придумать, ходы с тем, чтобы как-то отложить на более поздний срок таможенный союз, либо как-то создавать иллюзию вот защиты национальных интересов Беларуси. И тут очень здорово работает труба. Очень здорово. Потому что когда изображает из себя потерпевшего, так сказать, вот с этими россиянами, олигархами, империалистами, тут бедная Беларусь, которая не может получить дешевую нефть, так сказать, за что непонятно, вот, и она становится заложником ситуации, и тут и на Запад нефть не пойдет, и все виноваты россияне. Ну, знаете, такая вот игра политическая, она очень дешевая.
О российско-белорусском нефтяном кризисе говорил известный минский экономист Леонид Заика.
Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Эволюция путинского режима. От национал-либерализма к авторитарному.
Первым на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про Ясминецкого.
Считаться экономикой десятилетия, удержавшей другие от сползания с еще
более. Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 4 января. В России введена минимальная цена на водку. За пол-литра не менее 89 рублей. Нововведение является частью антиалкогольной кампании, начатой в минувшем году президентом Дмитрием Медведевым. Эксперты не отрицают необходимость снижения потребления алкоголя в России, однако меры государства по искоренению этой вредной привычки считают малоэффективными. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
О том, что нужно поднять водку в цене, поговаривали уже давно наряду с другими ограничительными мерами. Что объем тары не должен превышать 330 мл. Или что нужно считать слабоалкогольным лишь напиток, в котором содержание спирта не превышает 7%. В скором будущем на бутылках, как и на сигаретных пачках, может появиться предупреждающая надпись «Алкоголь – это яд». А еще очень популярным в последнее время стало предложение ввести ограничения на продажу алкоголя по месту и по времени. В Кировской области, к примеру, губернатор Никита Белых уже ввел такие ограничения. С 23 часов вечера до 7 часов утра запрещена продажа в розницу алкоголя с содержанием этилового спирта более 15%. На федеральном уровне законодательно закреплено одно из многочисленных предложений. Минимальная цена на водку за пол-литра должна быть не менее 89 рублей. Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис уверен, что нововведение не снизит потребление алкоголя у жителей России.
Пока предпосылок для снижения пьянства в России нет никаких. Причины однозначно социальные этого явления. Парадоксальная часть государственной политики заключалась в том, что государство само себя поставило в эти условия, что нелегальная водка там по 40-70 рублей выполняла важную социальную функцию. Поскольку Россия одна из немногих цивилизованных стран, где малоимущее население не имеет доступа к легальному алкоголю. Когда говорят о том, что во всем мире водка очень дорогая, там 10 долларов и дороже, то лукавят, потому что в тех странах, в других, по крайней мере, за исключением стран СНГ, России, бывших соцстран, водка является традиционным напитком. А для других стран Западной Европы, Соединенных Штатов, водка – элитный премиальный напиток. Но там есть виски дешевый, который стоит 1-2 доллара за бутылку. Поэтому я уж не говорю про цены на вино, которое в 5-10 раз в России дороже, чем в других странах. Поэтому речь вести о том, что в России водка слишком дешевая, ну, абсолютно некорректно. Там просто другие напитки. Напитки являются крепкие и более дешевыми. Государство вполне сознательно закрывало глаза на нелегальную водку, потому что вся она прекрасного качества. В этом плане к ней претензий никаких нет. Малоимущие спокойно пили качественную заводскую нелегальную водку. Вот сегодня это прекращается или должно прекратиться. Таких малоимущих потребителей нелегальной водки у нас, наверное, ну, 20 миллионов минимум. И на сегодняшний день эти люди должны определиться, что им делать дальше. Либо им сохранить уровень своего потребления, больше тратить на водку. нехватку, либо уйти вниз, сохранив уровень своего потребления, перейти к суррогатам. Поэтому здесь как раз в меньшей степени вот именно одна эта мера касается сокращения потребления. Она как раз призвана прежде всего бороться с нелегальным рынком.
В федеральной концепции по государственной антиалкогольной политике заявлено о необходимости снизить объем потребления алкоголя с 18 литров на человека до 5-8 литров в год. По словам Вадима Дробиза, сегодня среднее потребление и так составляет 13,5-15 литров на человека, а не 18. Цифра была намеренно завышена, чтобы затем отчитаться о достигнутых успехах.
У нас около 100 миллионов человек потребляет алкоголь в той или иной степени. Кто-то там рюмку в месяц, кто-то больше. Из них 70% или 70 миллионов, ну условно, потребляют алкоголь умеренно. Это не алкоголики. Я категорически не согласен с тем, что спивается Россия. Ничего подобного. Россия не спивается. Спивается определенная группа населения России. Кто-то их называет маргиналами, кто-то еще иначе. Но это прежде всего малоимущая часть населения потребляют до 40 литров абсолютного алкоголя в год. То есть в 3,5-4 раза больше нормальных. Вся алкогольная или антиалкогольная политика, в общем, она не сегментирует ни потребителей по группам, ни по видам алкоголя. Просто идет вот борьба какая-то, связанная с тем, что весь алкоголь яд, независимо ни от чего. Во всем мире шло немножко иначе. Все-таки основным направлением была попытка перевести население на менее крепкий алкоголь. Вот это, наверное, совершенно правильно.
С введением минимальной цены на водку сам напиток только подорожает, а качество останется прежним, считает президент Центра «Панорама» Владимир Прибыловский.
Там еще вторая объявленная цель была не только сократить потребление алкоголя, но поставить заслон паленой водки. Ну и я к этому, увы, отношусь скептически. В России те, кто любит водку, будут покупать плохую водку за дорогую цену, только и всего. Вот мне даже далеко ходить не надо за примерами. Несмотря на то, что я водку почти не пью, но тем не менее в холодильнике для друзей держу. И вот где-то незадолго до Нового года я зашел в магазин, в котором я обычно покупаю продукты, в том числе спиртное, и купил дорогую водку кедровую, которая, в общем, считается одной из лучших, или чуть ли не лучшей. А когда я ее через несколько дней вскрыл, попробовал, то оказалось, что это вот откровенное совершенно палево. А раньше я неоднократно встречался, что купишь текилу, а вместо нее там хорошо, если подкрашенная тоже паленая водка.
Еще вроде одно из решений, как бороться с паленой водкой, это создание госмонополии на алкогольную продукцию. Вот как вы к этому относитесь?
Одна из причин, почему я не верю, что государственная монополия что-нибудь улучшит, это то, что люди-то останутся прежними на денежных и спиртовых потоках. Ничего не улучшит.
Антиалкогольная компания Дмитрия Медведева только начинает набирать обороты. А вот домашние самогонные аппараты в России вряд ли позабыты. Уж очень хорошо они выполнили свое предназначение во время Горбачевского сухого закона. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Социологи утверждают, что антиалкогольные компании в России неизменно встречают поддержку населения на первом этапе, однако прежде комплекс запретительных антиалкогольных мер никогда не приносил серьезного эффекта. О причинах я беседую с известным московским социологом, директором Левада-центра Львом Гудковым.
В целом могу сразу сказать, что хорошо относятся и будут приветствовать всяческие меры по ограничению, поскольку большая часть выступающих за это будут женщины, не очень понимая, правда, что таким образом делу не поможет. И это просто, ну, все равно, что лечить туберкулез зеленкой.
Получается, что социальной базы для проведения такого рода, назовем это, реформы в стране нет?
Ну, нет, конечно, потому что, ну, алкоголизм в России очень серьезная проблема. Потребление у нас, там, по разным оценкам, от 14 до 18 литров чистого алкоголя на душу населения. Это запредельно высокий уровень. Социальными поверхностными мерами, запретами это не снимешь, поскольку речь идет о очень сильном внутреннем напряжении человеческом, связанном с чувством неудовлетворенности собой, окружающим, жизнь, прежде всего, с автоагрессией, вызванного чувством неполноценности, недооцененности, всеми комплексами человека, неразрешимыми вот повседневности. А водка – это самый простой аналитик, облегчающий вот это вот чувство неудовлетворенности, напряжение, снимающее напряжение. Наиболее доступный и самый дешевый из всех возможных.
Ну вот некоторые эксперты говорят, что, помимо прочего, такого рода попытки властей ограничить или как серьезно наехать на потребление водки все-таки в стране могут оказаться политически очень такими опасными, поскольку это как раз те процессы, которые могут привести к серьезному народному недовольству. Что говорят опросы социологические? Действительно ли это так?
На первых порах это будет принято с удовлетворением, и примерно так 50-60% одобрят вот ограничение продажи алкоголя, ну, по крайней мере, там, в утренние часы или ограничение продажи вблизи школ, там, еще каких-то учреждений таких детских. Но дальше, поскольку всегда предвидятся только ближайшие последствия, дальше это вызовет какую-то волну недовольства, напряжения, и, конечно, особенно среди мужской половины, будет способствовать снижению популярности. Прозрачные мотивы этого и демагогический характер всех этих ограничений, он на поверхности, он очевиден для большей части.
Получается, что и по социальным причинам, и по политическим такого рода меры обречены в сегодняшней России на провал, это верно?
Я думаю, что это да. У нас много раз предпринимались усилия как-то подстегнуть развитие общества. Начиналось с этого Горбачев, еще другие пытались ограничить и бороться с пьянством. Это все внешние меры, половинчатые, и они не дают эффекта такого полноценного. Это суррогат реформ и действительных изменений. Потому что единственный способ снять эту проблему – это вернуть человека самоуважение. А это, прежде всего, возможность ему хорошо зарабатывать, ценить свой труд, добиваться более высокого уровня потребления и, соответственно, уважать себя самому и вызывать уважение других. Но это длительный путь. Когда социальные реформы проводятся успешно, достигают своей цели, то алкоголизм резко снижается. Так было, например, вот в Польше, которая не алкоголизм вполне сопоставима с Россией, Финляндии, в свое время в Великобритании. Но это эффект эффективной социальной политики. Просто вот запретами или какими-то такими косметическими средствами такую проблему не решить. Такая политика, она приведет через пару лет к обратным результатам.
Говорил социолог Лев Гудков. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 4 января. Вот главные темы второй половины этого часа. К чему в новом году может привести политический союз России, Южной Осетии и Абхазии? Как будет проходить олимпийское строительство в Сочи? В Дубае построена самая высокая в мире башня, 800 метров. Зачем она нужна? Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Американский час на радио «Свобода». Еженедельный портрет американской культуры. Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники рассчитывают добиться оправдания всех задержанных участников митинга в защиту свободы собрания в Москве 31 декабря. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева также выразила в своем блоге готовность добиться наказания тех, кто санкционировал задержание. При подрыве товарного состава в Назране никто не пострадал. Как сообщили агентству «Интерфакс» в МВД Ингушетии, в результате произошедшего сегодня взрыва сошли с рельсов 6 вагонов, образовалась воронка диаметром более метра. На месте происшествия работают экстренные службы. Премьер-министр России Владимир Путин поручил правительству продолжить переговоры с Белоруссией о поставках и транзите нефти. На совещании с Путиным вице-премьер Игорь Сечин сообщил, что Россия начала беспошлинную поставку углеводородного сырья на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, а также продолжает поставки в Европу. В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении курсанта Высшего военного авиационного училища, который из сбил сослуживца. Несмотря на усилия врачей, молодой человек скончался. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил уставных взаимоотношений». Ректор Московского университета печати Александр Цыганенко в интервью «Радио Свобода» опроверг сообщения о забастовке студентов и преподавателей одного из факультетов. Сегодня в интернете появилось открытое письмо выпускников вуза. Они протестуют против реорганизации факультета графических искусств. Письмо подписали более 60 человек. Франция закрыла свое посольство в Йемене из-за угрозы нападения исламских экстремистов. По тем же соображениям, в воскресенье в Йемене закрылись дипмиссии США и Великобритании. Власти Ирана сообщили, что в ходе столкновения сторонников оппозиции с полицией в декабре были задержаны несколько иностранных граждан.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, понедельник, 4 января. Абхазия и Южная Осетия, или по принятой в Грузии терминологии Цхинвальский район, не потеряны для страны, они временно находятся вне контроля Тбилиси, заявил сегодня католикос-патриарх всей Грузии Илья II. Абхазия и Цхинвали – наша боль, но настанет благословенный день, когда оба эти региона вновь вернутся в состав Грузии, считает патриарх. Однако большинство экспертов и в России, и в Грузии, да и в Европе тоже, не видят конкретных механизмов, с помощью которых Тбилиси мог бы в ближайшие годы интегрировать мятежные территории. О том, как могут развиваться в ближайшее время события в этом регионе, размышляют эксперты в аналитическом репортаже корреспондента «Радио Свобода» Данилы Гальперовича.
Признание Абхазии и Южной Осетии островным государством Науру, стоившее России, согласно публикациям некоторых масс-медиа, около 50 миллионов долларов, лишь один довольно мелкий факт в дипломатической суете вокруг двух отколовшихся грузинских территорий. Главным же остается то, что эти республики признала Россия. И как бы к этому факту ни относиться, теперь на России лежит основная ответственность за то, что там будет происходить. Именно к такому выводу приходят международные организации, призывающие Москву способствовать международному мониторингу ситуации в Абхазии и Южной Осетии. В Абхазии в конце 2009 года прошли очередные президентские выборы, не признанные большинством стран мирового сообщества, но организованные вполне демократически. В Южной Осетии ситуация другая. Там местный лидер Эдуард Кокойте подавил оппозицию, и как тратятся выделяемые России деньги, непонятно. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин говорит, что главное для обеих республик сейчас – это экономика.
Здесь самое главное – эффективное восстановление, для чего необходимо достаточно жесткое управление теми финансами, в том числе и теми, которые эти страны получают из России. Пока имею в Южной Осетии, это получается не очень здорово. Я надеюсь, ситуация наладится.
В Абхазии некоторые предпосылки для налаживания жизни в качестве непризнанного, но вполне функционирующего государства есть. Так считает политолог Дмитрий Орешкин.
Абхазия – территория, которая обладает ресурсами для развития самостоятельной государственности. У нее есть приличная, хотя сильно разрушенная экономика, у нее есть ресурсы, у нее есть выход в море, и у нее есть ответственная элита, которая уже прошла через вторые выборы, причем достаточно хорошего качества. Это значит, она может существовать более или менее независимо. Да, в тесной связи с Россией, да, экономически очень сильно от нее завися, но при этом обладает возможностями для поддержания отношений с какими-то третьими странами, будь то Турция или еще что-то.
Но всем, кто посмотрит на карту, становится ясно, что между Абхазией и Южной Осетией большая разница. Поэтому сразу после войны 2008 года руководством Южной Осетии делались противоречивые заявления. То какой-то заявлял, что территория, которой он правит, войдет в состав России, то наоборот утверждал, что Южная Осетия с Северной объединяться не собирается. Владимир Жарихин утверждает, что пока о присоединении Южной Осетии к большому и хорошо вооруженному брату речь не идет. Но признает, что как отдельная административная единица, территория вокруг Цхинвали скорее недоразумение, нежели реальность.
Это небольшой, не самый большой, уж я не говорю об области, не самый большой район, если брать там Российскую Федерацию или другие страны. Все друг друга знают, и в этой ситуации очень сложно вести полноценную политическую деятельность.
Гораздо пессимистичнее смотрит на проблему Южной Осетии Дмитрий Орешкин.
Здесь нет ни экономики, ни населения, ни перспектив самостоятельного существования. Это просто российский придаток, который существует однозначно на российские средства, причем эти средства исчезают там, как в черной дыре. Если те же самые грузины уже приняли сотни тысяч беженцев, если иметь в виду абхазских тоже, и как-то их расселили, то, несмотря на существенные денежные вливания, которые измеряются цифрами, сопоставимыми с миллиардом долларов, В Южной Осетии прогресса мы не видим. То есть, скорее всего, там просто идет мощное коррупционное освоение вот этих финансовых ресурсов, исходящих из России.
То, что последствия для всего региона после того, как Россия взяла две мятежные республики под крыло, в целом положительные, доказывал на последней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге осенью 2009 года глава Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев.
Там нет войны. И сегодня там не гибнут люди. Это огромный результат. Там не будет войны, потому что никакой самый преступный политический лидер уже более не решится на военную авантюру образца августа прошлого года. Время лечит все раны, именно время. И мы применяем этот подход в других конфликтах. Раны есть, их просто не надо беспокоить тупым политическим скальпелем. Наши действия должны быть точными, адекватными и честными.
Однако Дмитрий Орешкин убежден, что Россия гораздо больше потеряла, чем приобрела.
Саакашвили в некотором образом приобрел, скорее, чем проиграл. Дело в том, что на нем жерновами висели обещания вернуть в состав Грузии две мятежные или сепаратные республики. Теперь грузинское общественное мнение так или иначе осознало, что решить эту задачу в исторической перспективе невозможно. Против лома нет приема, и вряд ли человек вменяемый потребует от Саакашвили, чтобы он лез воевать с Россией. Таким образом, Россия сняла с Саакашвили вот эти два жернова и перевесила их себе на шею. Да, Саакашвили мог слететь по итогам этой войны, потому что Грузия была разочарована. Но он продержался год, выдержал этот шквал критики, и теперь, собственно говоря, с него и взятки гладкие. Он может заниматься маленькой Грузией и пытаться сделать из нее европейски ориентированную территорию.
Многие эксперты признают, что грузинское руководство вело себя по отношению к нежелающим оставаться в составе Грузии республикам, мягко говоря, не безупречно. Но теперь Тбилиси не имеет там никакого влияния на происходящее, а Россия наоборот. И нет никаких гарантий того, что безопасность и стабильность под влиянием Москвы в этом регионе действительно восторжествуют. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 4 января. Новогодние праздники оба главных российских руководителей Дмитрий Медведев и Владимир Путин проводят в будущей олимпийской столице Сочи, точнее на горнолыжном курорте Красная Поляна. Помимо прочего, это обстоятельство еще раз символизирует поддержку со стороны Кремля гигантского олимпийского проекта и концепции превращения Сочи в международный курорт. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Что жизнь в Сочи подорожает, стало ясно, как только город объявили столицей Олимпиады 2014 года. Кто-то воспринял эту новость с радостью, а для кого-то олимпийское строительство стало настоящим стихийным бедствием. Жители одного из самых живописных мест Сочи, Эмеретинской низменности, узнали, что на месте их домов собираются построить спортивные объекты. Был принят закон об отчуждении земель в пользу олимпийского строительства. Начались переговоры между местными жителями и представителями Олимпстроя, и к 2008 году была проведена первая оценка стоимости земель и строений, которая всех устроила. Но через год Олимпстрой произвел еще одну оценку, снизив цену в 4 раза. Конфликт до сих пор не решен. Люди отказываются продавать свое имущество по низкой, как они считают, цене. Житель Эмеретинки Александр Чичварин считает, что в 2010 году Олимпстрой, который уже должен начать строительство Малой Ледовой Арены и других олимпийских объектов, вынужден будет пойти на уступки и выкупить у людей землю и дома по рыночной цене.
Что касается бизнеса, я вам скажу абсолютно четко. Дело в том, что весь бизнес в Сочи поделен уже давно, до прихода Олимпиады. И сама Олимпиада поделена между бизнесменами, понимаете, да? Для простых жителей, ну, ничего это не изменит. Как вот человек торговал, скажем, на пляже, так он будет торговать. Как человек создавал какие-то услуги, да, так он и будет это делать. То есть это не плюс, не минус, скорее всего, даже минус. Объясню почему. Вот недавно прошел шторм, и, ну, чуть ли не половина того порта, который строится, снесло. Так вот, например, море загрязнилось, и загрязнилось очень здорово. Там и мазутом загрязнилось. Я, например, на протяжении последних 10-15 лет, купаясь в море, не ощущал такой грязи, которая, например, была сегодня со строительством вот этого морского порта на Эмеретинке, понимаете? То есть экология, конечно, портится. Птицы перестали летать. Там же на Эмеретинке останавливались перепела перед полетам через море. Сейчас их уже почти нет. Сегодня они не останавливаются. Им выделили совершенно другие места. Но птицы же об этом не знают, что им выделили другие пойменные места. Это просто смешно было это выглядеть, такая информация прошла. Поэтому экология, конечно, в какой-то степени нарушена, безусловно.
А жизнь в Сочи стала дороже, так скажем, в ожидании Олимпиады?
Да, все подорожало. Земля, недвижимость подорожала, продукты питания подорожали. Есть, например, ну, предположим, да, вот молоко там в пределах там 30-40. Есть магазины, где продают молоко 60-70 рублей за пакет. Мы переживем Олимпиаду, переживали и другое, переживем и это, и все вернется на круги свои. То есть после Олимпиады постепенно все снизится, и цена снизится и на землю, и на недвижимость, и на продукты питания. Все придется в норму, понимаете?
Позиция Олимпстроя остается неизменной. Дома и земли у жителей Меретинки будут выкупаться по цене, назначенной в 2009 году. Жители Сочи получают очень много выгод от Олимпиады, считает директор департамента по управлению внешними связями корпорации Олимпстрой Александра Костерина.
Если мы будем говорить об олимпийском строительстве, то из всего бюджета, который тратится на строительство, только 20% собственно приходится на строительство спортивных объектов. Все остальное уходит на модернизацию инфраструктуры и фактически на создание инфраструктуры в городе Сочи. Если мы говорим о Сочи, это, безусловно, огромные пробки из-за того, что дороги просто не справляются с таким интенсивным движением. Фактически там была до недавнего времени одна-две основных дороги, по которым передвигались и частные автомобили, и транспорт. Вот. Эта проблема будет решена благодаря, например, дублеру курортного проспекта. Кроме того, если мы говорим об инфраструктуре, это также и очистные сооружения. Не секрет, что сейчас они оставляют желать лучшего и, собственно, не справляются с тем потоком людей, которые особенно приезжают в Сочи в курортный сезон. И очистные сооружения очень сильно устарели. В этом смысле тоже полностью модернизируется инфраструктура Сочи и будут созданы новые очистные. Ну и кроме того, никто там не собирается оставлять кладбище стадионов. Там все-таки многие стадионы, если мы говорим об Олимпийском парке, строятся в сборно-разборном варианте. То есть, в принципе, они могут переноситься в другие регионы, и территория, оставшаяся, будет использоваться. Там будет создан Олимпийский парк, возможно, тематические парки. Мы надеемся, что это будет шанс для Сочи действительно стать настоящим курортом, то есть гостиничными комплексами с качественной инфраструктурой, которая позволит ему называться международным курортом, потому что сейчас схема самого города, ни качество и уровень услуг не позволяют так говорить о Сочи. Безусловно, для всего этого требуется терпение. Говорить о том, что люди счастливы жить в стройке в течение 4 лет, нет, безусловно, кому понравится. Но вместе с тем запастись терпением, чтобы увидеть настоящий курорт жителям Сочи, именно этого и стоит пожелать в новом году.
О том, кто получает больше выгоды от Олимпиады, бизнес или население, можно будет судить лишь после ее окончания, считает директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Благодаря этим проектам на территории в кризисный период идет достаточно средств, в данном случае бюджетных средств. Ну, кто-то из бизнеса тоже, несмотря на кризис, вынужден вкладываться. Это можно рассматривать как, в общем, положительный фактор. Потому что, конечно, это точка притяжения для средств. У нас, как известно, сейчас в стране две такие есть точки. Вот это Сочи и это Владивосток со своим Тихоокеанским этим форумом в 2012 или в каком-то году. Поэтому судить преждевременно, но скорее именно от факта, что это точка притяжения средств, наверное, все-таки плюсы в данном случае есть и для бизнеса, и для населения. Кстати, что касается бизнеса, могу продемонстрировать на примере той же компании РЖД, которая фактически стабильно может теперь рассчитывать ежегодно получать дополнительные средства на олимпийские стройки. Причем это гарантированные средства. Выигрыши тут бизнес, конкретный бизнес, безусловно, выигрыши. Все-таки Олимпиада в субтропиках – это экзотика такая, что мы об этом будем долго вспоминать.
Экономисты напоминают, что смета Олимпиады в Сочи более 300 миллиардов рублей. Критики полагают, что большая часть этих денег будет попросту украдена российскими чиновниками. Чиновники обещают отчитаться за каждую копейку. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
начало теледебатов между кандидатами на пост президента Украины обсуждаем с депутатом Верховной Рады Олесем Данием и сопредседателем Объединения украинцев России Валерием Семененко.
Ждем ваших звонков с 23 часов, по вторым в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» тема, связанная со средствами массовой информации. На Украине сегодня начинаются телевизионные дебаты между кандидатами в президенты. Выборы главы государства, напомню, запланированы на 17 января. Из 18 претендентов на пост главы государства на дискуссии в прямом эфире согласились 13 человек. Пятеро основных кандидатов от дебатов отказались. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Первыми в вечернем телеэфире сразятся лидер Украинской народной партии Юрий Костенко и банкир Сергей Тегибко. 6 пар кандидатов распределены по результатам жеребьевки, проведенной Центризбиркомом. Без соперника оказался мэр Ужгорода Сергей Ратушняк. И 14 января ему предстоит дебатировать самим собой. Одним из самых интересных, по мнению газеты UA, может стать телевизионный поединок 12 января с участием лидеров социалистов Александра Мороза и праворадикальных партии «Свобода» Олега Тягнебока. Основных же претендентов на президентское кресло зрители не увидят. Лидер оппозиции Виктор Янукович, действующий президент Виктор Ющенко, премьер Юлия Тимошенко, спикер парламента Владимир Литвин и лидер фронта перемен Арсений Яценюк решили проигнорировать теледебаты. Их не устроили доставшиеся им оппоненты. К этой пятерке в последний момент, пишет газета «Сегодня», примкнул и главный украинский коммунист Петр Симоненко. По словам его соратников, это будут не теледебаты, а цирковое шоу, в котором лидер Компартии участвовать не намерен. По прогнозам социологов, 17 января никто из кандидатов не сможет набрать необходимое более 50% голосов. И во второй тур выборов вместе с Януковичем выйдет, скорее всего, Тимошенко. За минувшие дни премьер-министр не раз предлагал Януковичу таблетки от трусости, призывая его к выяснению отношений в прямом эфире. Однако лидер партии регионов, отмечает интернет-издание «Главред», этот вызов не принял, но пообещал встретиться на теледебатах с любым кандидатом, который выйдет во второй тур. О роли и значении нынешних теледебатов говорит заместитель шеф-редактора проекта «Телекритика» Леся Ганжа.
Мои ожидания от теледебатов более чем скромны, потому что 5 основных претендентов на президентское кресло, они отказались от участия. И, по сути, мы будем смотреть, как себя будут презентовать политики второго эшелона. Вряд ли мы сможем узнать что-то новое о людях, которые наверняка не станут нашими президентами. Судьбоносными для страны эти взгляды, такими, которые будут решать то, какой будет страна, они не станут. А зачем это надо, можно тоже говорить в идеале. Поскольку новый закон о выборах президента, он всячески ограничивает журналистские аналитические материалы, интервью, то есть все те формы, к которым привык украинский слушатель и зритель, то, по сути, такие теледебаты являются чуть ли не единственной легальной возможностью для кандидатов такой вот широкой репрезентации себя в эфире. А поскольку мы видим, как ежедневно этот закон о выборах нарушается чуть ли не всеми СМИ, поскольку он не соответствует практике ведения предвыборной кампании, то таким образом роль этих теледебатов, она нивелирована.
Так в чем же причина отказа ключевых кандидатов в президенты Украины от бесплатного куска общегосударственного эфирного времени, задается вопросом день. Безусловно, украинцы в риторических поединках жаждут увидеть вовсе не кандидатов-маргиналов, а прежде всего первую пятерку. По мнению газеты, очевидно, топ-фигуры президентской гонки 2010 относятся к медиа весьма избирательно, избегая неудобных для себя форматов. Они готовы к эфирам исключительно на выгодных для себя условиях и не считаются с тем, что отказ от дебатов, хоть и является их правом, но также становится прямым проявлением неуважения к избирателю, констатирует газета «День». Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». В Объединенных Арабских Эмиратах торжественно открылся самый высокий небоскреб в мире – башня Дубай, Бурдж-Дубай. Здание высотой 818 метров стоит на 200 свай и фундаменте толщиной в 50 метров и весом в 100 тысяч тонн. Общая площадь стеклянных панелей, покрывающих 160 этажей Бурдж-Дубай, равна площади 17 футбольных полей. Сегодняшняя церемония приурочена к 4-й годовщине прихода к власти правителя Эмирата Дубай шейха Мухаммеда бен Рашеда Аль-Мактума. О проекте «Башни Дубай» я беседовал с московским архитектором Юрием Авакумовым, который видел это чудо техники своими глазами.
Скорее, это строительное чудо, чем архитектурное. Вообще, любая башня – это, конечно, знак амбиций. И архитектурные амбиции здесь, после амбиций заказчика и строителя, играют самую маленькую роль. В башнях архитектуры довольно трудно выразиться, потому что там другие факторы. Вот размер имеет значение. Это очень хорошо везде видно. Во всяких девелоперских и инвестиционных проектах это ясно, что это в основном будет соревнование в квадратных и погонных, и линейных, и прочих метрах. В общем, понятно, что с библейских времен человек стремился вверх, и дело там не в архитекторах вовсе, конечно, или в последнюю очередь. Архитекторы, кстати, и среди небоскребного строительства там одна, две, три фамилии приходят на ум, когда мы говорим о небоскребах, собственно. А в остальном это, конечно, владельцы или просто имена, там какие-то типа Empire State Building, или вот как сейчас вот Дубай. Боже, Дубай. Башня вообще это... Чаще всего это, конечно, такие ложные амбиции и такие символы тщеславия. И, понятно, со времен Вавилонской башни так уже повелось, и это правильно. Но иногда есть кое-что в этом замечательное. Иногда башня – это некоторое технического строительного умения. Вот мы умеем строить до там, вот такой-то высоты. И это означает, что действительно строительные технологии очень высоко развиты. В этом смысле это какая-то такая вещь, почти как полет в космос. Вот и тренировка, и это всем на показ показать. Как можно, и, в общем, даже научить кого-то и так далее. Но, в принципе, на этом вся эта выставка достижений, она и ограничивается, потому что нормальному человеку, конечно, все-таки и привычнее, и комфортнее жить ближе к земле, и, в общем, экономичнее до сих пор было всегда.
У вас лично, например, эта башня какие больше чувства вызывает? У меня, например, она вызывает чувство недоумения, в первую очередь. Зачем это нужно? А вдруг пожар? А вдруг еще что-то? 800 метров. Как там быть людям?
Другое, очень много плохих небоскребов, очень некрасивых, очень таких претенциозных, что ли. В этом смысле это игла, она так смотрится с большинства точек. Она, конечно, вызывает скорее положительные эмоции, чем какой-то вытянутый по вертикали сундук. В общем, нет, мне она скорее нравится. Другое дело, что когда начинаешь понимать, зачем это в пустыне, да зачем это то да сё, то там возникает масса вопросов, конечно же, но она для меня скорее относится к числу положительных примеров, чем отрицательных. Ну вот она производит такое же впечатление, как, я не знаю, как вот в Москве производила когда-то, да и до сих пор производит Останкинская телебашня. И отовсюду видно, ты видишь ее там, не знаю, из окна, из огорода, глубине, то есть фиксирующий там какой-то проспект замыкающий. Вот, она пропорционально очень тонкая вещь. Другое дело, что она, что когда оказываешься ближе, то не такая уж она, конечно, игла, но все равно она как-то очень ловко спропорционирована. Достойная пара этому пузатому отелю. Все остальное, конечно, там как-то чисто архитектурно ниже. Опять же, если смотреть глубже, ну что такое Дубай? Дубай – это сплошная пробка. Не такая, может быть, даже как в Москве, но все равно это сплошная автомобильная пробка. И эта пробка возникла, в частности, из-за вот этого самого небоскребного строительства, которое за таких неоправданных проектов, когда стали строить люди что-то страшно высокое на той уличной сетке, которая для этого вовсе не была предназначена. Так что за любой такой башней всегда есть вопросы. И эти вопросы уже дальше, они лежат за категориями как красивого и безобразного, так и, в общем, вообще добра и зла.
Я все к наивному такому. А вы подходили прямо вот под подножие? Пытались так задрать голову, чтобы кепка упала, и посмотреть в небо?
Нет, ну, к подножию я не подходил. У меня, в общем, такой опыт был в свое время в Нью-Йорке, так что я уже голову задирал и смотрел, как это, как там по Маяковскому. В общем, но это, наверное, не самый главный опыт подойти и задрать голову. Главный опыт, наверное, все-таки забраться наверх и оттуда все осмотреть.
Говорил архитектор Юрий Авакумов. Доступ в дубайский небоскреб открывается с завтрашнего дня. Башня Дубай поставила сразу несколько рекордов. Это самое высокое и самое многоэтажное здание в мире. Самое высокое жилое помещение, самая высокая смотровая площадка на 124 этаже, а также мировой лидер в лифтовом хозяйстве. Зачем все это? У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин.
Главное – не смешивать новый дубайский монстр с Вавилонской башней. То, что приключилось в Вавилоне, было следствием желания людей бросить дерзкий вызов Богу и буквально физически дотянуться до неба. Результат известен. В конце концов, если бы не дерзкая строительная авантюра в Вавилонском царстве, то нынешние лингвисты и переводчики остались без работы. Дубайская затея лезет к небесам тоже из гордыни, но не богохульной, а финансовой. Строители небоскребов не небо собираются скрести, а меряются с окружающим, лежащим внизу миром, богатством и купеческой удалью. Эти высотки – памятники деньгам в них вложенным, мемориалы жизням, сожженным в биржевой лихорадке, маяки спекулятивного капитализма, передовые форпосты Сити, Нью-Йорка, Франкфурта, Токио. Можно, конечно, напомнить, что архитектурное вытягивание ввысь бетона, стекла и железа порождено высокими ценами на земельные участки и прочими местными обстоятельствами. Однако никто никогда не объяснит, почему роскошные дрыны надо втыкать именно в ту землю, которая меряется квадратными не километрами, а сантиметрами. Можно ведь затевать строительство там, где земли полно. Однако вот это-то и неинтересно. Деньги, так сказать, к деньгам. Главное – добиться немыслимой концентрации капитала, воплощенного в чем угодно, в мешках кэша, золотых слитках, бриллиантах навсегда, листопаде акций, лимузинах, яхтах, в Прадо, Луи Виттоне, в кокаиновых столбовых дорогах, в дубайских апартаментах на почти километровой высоте. Воистину, капитализм далеко ушел от протестантского культа умеренности, простоты и напряженного труда. Именно оттого у очень многих людей разногласия с капитализмом приобретают эстетический характер. А что же до неба и его обитателей, то на все это подрядчикам и финансистам просто наплевать.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были мой коллега Кирилл Кобрин и архитектор Юрий Аввакумов. В Объединенных Арабских Эмиратах торжественно открылся самый высокий небоскреб в мире – башня Дубай. Вот так обстояли дела в понедельник, 5 января. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Связанный с исламистской группировкой «Аль-Шабаб», уроженец Сомали, совершивший нападение на Даск.
Прежним министром с плохой деловой репутацией удалось получить вотум доверия.
В ходе состоявшихся в Москве переговоров на членов белорусской делегации...
Правительство Турции требует возврата мощи святого Николая, одного из самых почитаемых христианских святых.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. Меняется только условия жизни. 21 век чуть более комфортабельно стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отводим.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.